Добрый вечер. Сегодня это книга Исаии, главы 30 и 31, ключевой стих 21. Давайте прочтем этот ключевой стих, 30 глава, 21 стих. Начнем. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Тема проповеди «Живи под Божьим водительством». Давайте сейчас вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты дал нам это время для Твоего Слова. Пожалуйста, сделай его живым в сердце каждого из нас. Помоги нам услышать Тебя и сохранить Слово Твое и жить по нему. Мы благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. В сегодняшнем слове Бог осуждает политический союз Израиля и Египта и в то же время предлагает им свою лучшую альтернативу – жизнь под его водительством, в его любви, заботе и благодати. Здесь есть две главы, и их разделить не так трудно, не так легко, но я предлагаю вам разделить так, что часть первая – это первые 7 стихов 30 главы, и дальше с 27 стиха 30 главы до конца 31. Первые 7 стихов и дальше стихи 27 до конца 9, до конца 31 главы. И вы слушаете с открытой Библии. Часть первая называется «Помощь Египта тщетна и напрасна». Взгляните на стихи с 1 по 3. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делят совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта — бесчестием». Мы не первый месяц читаем, изучаем книгу Исаии, мы хорошо знаем, что Бог осуждал свой народ за политический союз с Египтом, Ассирией или Вавилоном. Политические союзы не помогут Израилю. Наоборот, великие державы будут пользоваться доверием Израиля, чтобы разграбить и разрушить страну. И Бог также будет использовать эти великие державы как инструмент суда, чтобы его народ мог покаяться и вернуться к своему Богу. Затем Бог произведет и над державами свой суд, чтобы и из язычников многие могли обратиться к Богу Израиля. Но давайте обратим внимание, как Бог описывает грех своего народа. Здесь Бог называет их сынами, но непокорными. Бог говорит: «Делают совещания, но без меня», то есть они игнорируют Бога в своих планах. Они заключают союзы, противоречащие Духу Божьему. Тем самым они умножают свои грехи, прилагают грех ко греху. Не спросив Бога, они идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Эти слова «подкрепиться» и «укрыться», примененные к чему-то или кому-то другому, нежели к Богу, указывают на неверность Божьего народа. Это было предательством. Они должны были пойти к Богу, подкрепиться Его силой и укрыться в Его тени. Пойти к Египту с точки зрения Бога было как минимум глупо. Здесь сказано: «Сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта – бесчестием». В 6 стихе написано, что много богатства будет увезено в Египет в качестве даров, но от этих даров не будет никакой пользы. Посмотрите на конец 6 и начало 7 стихов. «Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы, ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна». В 31 главе, 3 стихе, также сказано: «И египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух, и прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Чтобы лучше понять, почему Бог так был так сильно против союза Израиля с Египтом, нам нужно вспомнить, что представляет собой Египет. Это не просто еще одна языческая страна, но это особая страна. Это страна, откуда Израиль вышел во время исхода. В то время Бог показал свою славу, когда израильтяне прошли через Черное море, как по суше, а египетское войско утонуло. Если сейчас израильтяне станут полагаться на Египет, то не будет ли это ложным свидетельством другим народам, что Бог Израиля беспомощен? Во Второзаконии, 17 глава, 16 стих, Бог категорически запретил им делать это, то есть возвращаться в Египет. Он сказал: «Не возвращайтесь более путем сим». В общей картине Библии мы также можем рассматривать Египет как символ плоти и мира, откуда мы вышли, как символ мирских ценностей и ресурсов, к которым христиане не должны стремиться и уж тем более не должны черпать оттуда силы. В Евангелии от Иоанна, 6 глава, 63 стих, Иисус сказал, что Дух животворит, а плоть не пользует немало, то есть не приносит никакой пользы. Иисус добавляет: «Слова, о которых говорю я вам, суть Дух и жизнь». Египет географически был рядом с Израилем. Он все время был рядом. Выйти из Египта для израильтян не означало переселиться на другой континент. Подобно этому, плоть также всегда рядом с нами. Она все время рядом с каждым из нас. Поэтому искушение жить по плоти, а не по духу, постоянно с нами до конца нашей жизни. Мы должны знать, каковы ценности плоти. Апостол Иоанн суммировал это словами: «Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Он написал в своем послании: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи». В перечень Иоанна входят сильные физические желания, визуально привлекательные вещи и, наконец, успех, признание, власть и оказываемое нами влияние на других людей. Когда мы живем по плоти, ценя все перечисленное, некоторое время мы можем испытывать удовольствие, но Бог не будет рад этому. И вскоре мы столкнемся с большим разочарованием, когда обнаружим, что остались ни с чем, и особенно обнаружим то, что в нас нет любви Отчи. Плоть – это тот Египет, который всегда рядом с нами, но куда нельзя возвращаться, и на нее нельзя полагаться. Если мы ищем союза и помощи, то этого надо искать у Бога и у тех, кто верен Ему. Аминь. Часть вторая. «Начертай это на доске, впиши это в книгу». Это стихи с 8 по 17 в 30 главе. Когда Исаия говорил Божьи слова, никто не говорил «Аминь». Люди не были готовы слушать, потому что они уже решили пойти за помощью в Египет. Также никто не хотел выслушивать обличение в свой адрес. Что же Исаии нужно было сделать в такой момент? Может быть, пророчествовать, говорить еще громче? Может быть, найти единомышленников и говорить хором? А может быть, созвать армию единомышленников и захватить административную и духовную власть? Нет, но Бог дал Исаии очень простое и действенное указание. Давайте вместе прочитаем стих 8. Давайте начнем. «Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки». Он должен был написать Божьи слова на некоторой доске, видной для многих, а также вписать это в книгу, чтобы это осталось на века. Причина была в том, что никто не собирался слушать Исаию. В стихе 9 сказано: «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня». Подобная история была с пророком Иеремией, когда он записал слова пророчества, а царь разорвал свиток и уничтожил его. Что тогда сделал Иеремия? Он со своим помощником Барухом все переписал сначала. И теперь мы называем Исаию и Иеремии пророками, именно потому, что они сделали это. Они были готовы записать Божьи пророчества, а не только произнести их. Благодаря этому мы знаем, что они истинные Божьи пророки. История доказала правдивость их слов, а также лживость и безумие тех, кто противостоял им. Вы знаете, часто мы горячо дискутируем друг с другом. У нас включается много разных эмоций, так что на следующий день мы даже не можем понять, кто же в конце концов был прав. Мы не можем вспомнить всю цепочку рассуждений. Но если мы будем писать, тогда на бумаге или на экране компьютера мы сможем четко увидеть свои мысли и исправить их, или изложить их так, чтобы будущее поколение могли рассудить, были мы правы или нет. Поэтому записывать свои мысли очень полезно. Также полезно писать письма друг другу, или писать в блоге, если у вас есть, или серьезно рассуждать в форумах. Бог сказал Исаии записать все слова, чтобы будущее поколение увидели безумие современников Исаии. Вот как Бог характеризует их. Народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: «Перестаньте провидеть». И пророкам: «Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, садитесь с дороги, уклонитесь от пути». Устраните от глаз наших святого Израилева. Вообще, это очень трудно представить себе каких-либо верующих людей, которые говорили бы: устраните от глаз наших святого Израилева, или закройте от нас Бога. Это, конечно, сказано образно. Я не думаю, что они буквально говорили эти слова, но их сердце так говорило. Как же мирские ценности могут затмить Бога? Ведь Бог чрезмерно велик. Но мирские ценности действительно могут затмить Бога, когда мы не ценим того, что Бог предлагает взамен, а именно Его славу, Его милость, Его справедливость и Его благодать. Вы знаете, что в дни солнечного затмения даже маленькая крохотная луна может закрыть все солнце. Поэтому наша плоть вполне может совсем закрыть от нас Бога. Бог обличает их состояние сердца, которое говорит: «Говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Божьи слова показывают, как важно то, о чем проповедуется, и то, как люди это слушают. Душа верующего всегда будет испытывать голод и печаль, если в проповедях или в свидетельствах или в изучении Библии человек не увидит великого и славного Бога. Он останется голодным и нерадостным. Если в проповедях мы не говорим о Боге так, чтобы ощутить Его святость и величие, если мы говорим больше о своих хороших делах, которые мы планируем делать, а не о Божьих делах спасения, которые Бог уже совершил, то мы очень скоро станем похожи на таких людей, описанных Исаией. А конец такой жизни будет нерадостным. «Посему так, говорит святый Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение». Часть 3, это стихи с 18 по 26, это Божья альтернатива, жизнь под Божьим водительством. Мы должны понимать, что Бог наш есть Бог любви и благодати. Когда Бог обличает нас, Он всегда также предлагает альтернативу. Какая же есть альтернатива всему, что мы любим в этом мире и в себе? Иногда нам кажется, что если отнять то, что мы имеем в этом мире, или то, что мы имеем, ценим в себе, мы будем несчастными. Но Бог предлагает вместо всего этого самого себя. Бог хочет, чтобы мы полюбили Его и поклонялись Ему, восхищаясь не собой и не своими делами, а Богом и Его совершенными делами. Когда Бог обличал свой народ, Он напоминал им также о том, что у них есть источник помощи и защиты. У них есть пастырь и учитель, который готов всегда быть с ними, который всегда был рядом, но которого они либо игнорировали, либо забыли. Бог осуждал их поступки, но не спешил совершать над ними суд. Давайте вместе прочитаем стих 18. Давайте начнем. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». Давайте исследуем, какую, насколько хорошую альтернативу здесь Бог предлагает им. Ведь на самом деле тем людям, которые сильно заблудились, недостаточно просто сказать «вернитесь к Богу». Или тех, кто Бога совсем не знает, очень трудно научить заповеди «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими», потому что человек не знает Бога. Но здесь Бог рассказал людям в деталях, что они получат взамен, если оставят свои пути и не будут обращаться к Египту. В стихе 18 написано, что Бог помилует их и сжалится над ними. В стихе 19 написано, что Он услышит вопль их и ответит сразу. В стихе 20 написано, что Господь даст им хлеб в горести и воду в нужде. Ко второй части 20 стиха и стиху 21 мы обратимся чуть позже. А в стихе 22 написано, что живя с Богом, они будут считать серебро и золото мусором и нечистотой. В стихах с 23 по 25 написано, что Бог даст им дождь, и что плоды их земли будут сочные и обильны, в стадо их будут пастись на обширных пастбищах, и волы и ослы будут кушать вкусный корм. На холмах будут течь ручьи и потоки вод. В стихе 26 написано, что луна будет светла, как солнце, а солнце будет всемеро светлее в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Если мы действительно верим Божьему Слову, то мы должны принять его альтернативу. В конце концов, даже лучшие умы, лучшие собрания, лучшие организации не смогут придумать ничего взамен Богу. Ни одна схема жизни, ни одна модель поведения не может заменить руководство Бога. Только Бог дает настоящее счастье и радость человеку. Поэтому человеку надо верить Богу всем сердцем, поклоняться Ему и следовать за Ним. Давайте обратимся теперь снова к стихам 20 и 21. Давайте вместе прочитаем эти стихи. Начнем. «И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». В русском переводе здесь стоит слово «учители» в множественном числе, но в древнееврейском тексте здесь используется единственное число «учитель». Поэтому современные переводы приводят это место так. «Учитель твой уже не будет скрываться, и глаза твои будут видеть учителя твоего». Если вы помните, то эти стихи напоминают нам Второзаконие, 8 главу, где сказано: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего». Господь всегда был лучшим учителем для Израиля. Если они теперь вспомнят свою историю и вернутся к Нему, Он снова будет учить их как учитель и направлять их по жизненному пути. В стихе 21 также использован образ «слово, говорящее позади тебя». Это не образ строгого начальника, Это говорит о том, что Бог, Учитель, не будет направлять их палкой или кнутом, но у них будет духовная свобода. Давайте прочитаем еще раз стих 21. Давайте начнем. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево». Я должен признаться, что если бы я раньше встретился с этим стихом, я бы представлял это как появление некоторого мистического голоса, который бы управлял мной сзади, вел бы меня, как, вы знаете, как ведут робота на дистанционном управлении. Так, поверни налево, поверни направо, или иди прямо. До того, как я начал готовить проповеди и знакомиться с тем, как другие проповедники готовят проповеди, я думал, что Бог во время молитвы диктует проповедникам текст проповеди, слово за словом. Я думаю, что иногда Богу приходится это делать, но в обычное время все мы, христиане, живем иначе. Но в то же время в послании к Римлянам сказано, что если мы не ведомы Святым Духом, то мы еще не дети Его и не Христовы, то есть не христиане. Поэтому очень важно понять, как же Бог ведет нас и что же означает Его обещание, что мы будем слышать Слово, говорящее нам «Вот путь, идите по нему». Я думаю, что вообще это очень большая тема для размышления. И есть еще один фактор, что я очень малый срок христианин. 17 лет – это недостаточно. Я думаю, через 100 лет и скажу об этом лучше, что значит слышать голос Бога, говорящий «Вот путь, идите по нему». Но есть две вещи, на которые мы могли бы сегодня обратить внимание. Здесь, во-первых, Бог обещает учить нас. И мы все учимся постепенно. Сначала как дети дома, потом в школе, в университете. И мы учимся постепенно тому, что есть истина. Мы учимся в теории и на практике. И мы постепенно понимаем и учимся рассуждать, что есть истина, что справедливо в глазах Бога, а что нет. И благодаря этому у нас появляется угодный Богу путь жизни. Учитывая то, что мы ошибаемся часто, то и Бога, Учителя, мы будем слышать часто, живя под Божьим водительством. Здесь сказано, что голос будет говорить «Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево». И во-вторых, язык, на котором Бог говорит с нами, это язык Библии. То есть это невозможно представить себе другой язык, на котором Бог мог бы говорить с нами так, чтобы мы были уверены, что это именно Бог, а не кто-то другой. И вы знаете, чтобы понять иностранца, это человеку надо знать иностранный язык, на котором тот человек говорит. И также и здесь мы должны иметь общий с Богом язык. А это именно Библия, через которую Бог говорит уже многие века. Когда мы знакомы с Библией, то мы также знакомы с Божьим словарным запасом, с оборотами речи и с различными интонациями, с нюансами. И таким образом мы более подготовлены к тому, чтобы услышать Бога среди разных голосов мира и правильно понять Бога. И тогда мы сможем пойти по правильному пути, когда Бог направляет нас. И поэтому нам по этой причине необходимо быть очень хорошо знакомыми с Библией. Конечно, вы знаете, есть также отрицательный пример, это фарисеи и книжники. Вы знаете, в чем их была проблема? Я думаю, что они относились к Библии как нечто слишком профессиональному, академическому. Например, профессоры могут изучить в совершенстве латинский язык, латынь, но они не смогут ни с кем нормально общаться по-настоящему, потому что это уже мертвый язык. Но Иисус, когда говорил, объяснял Библию народу, то народ чувствовал, что это живой язык. У Иисуса была благодать и истина. Это огромная разница. И также, когда мы научимся говорить на языке Библии, мы сможем хорошо говорить имя Иисуса. Мы сможем вложить туда максимум смысла. Нам недостаточно библейского, так сказать, разговорника, в котором есть только 20 или 30 самых часто используемых фраз. Например, мы недостаточно говорить «Бог любит нас», если мы не сможем сказать, как Бог любит, почему Бог любит, и сегодня Бог любит так же, как вчера, или по-другому. Есть очень много нюансов в Библии. Нам надо познакомиться с богатым Божьим языком через постоянное исследование Библии, исследование того, что Он говорит нам через Библию. И мы можем молиться Богу языком Библии и слышать Его ответы на этом же языке. И именно так мы сможем научиться жить под Божьим водительством. Есть еще одна причина, почему, есть еще один вопрос, почему так важна жизнь под Божьим водительством? Мы уже говорили о том, что это альтернатива жизни по мирским ценностям, и также это самая радостная и счастливая жизнь, потому что Бог ее предлагает нам. Но это жизнь под Божьим водительством также лучшее свидетельство тому, что Бог существует и работает в жизни своих детей. Мы должны каким-то образом убедиться в том, что Бог жив в нашей жизни и жив в жизни окружающих нас. Известный миссионер 20 века Фрэнсис Шефер однажды сказал своей жене следующие слова, которые она хорошо сделала, что записала. Она записала эти слова в книге под названием «Либри». Он сказал своей жене такие слова. «Предположим, мы проснулись однажды и обнаружили, что из Библии удалено все, касающееся Святого Духа и молитвы. Удалено не так, как хотели бы сделать либералы, а просто Бог каким-то образом убрал из Библии все упоминания о молитве и Святом Духе. Что бы практически изменилось в нашей работе? Что бы изменилось в работе и планах большинства христиан? Разве большинство планов не разрабатываются заранее? Разве основная масса работы не совершается благодаря человеческому таланту, уму и энергии? Где же в таком случае реальное место для сверхъестественной силы Божией?» И далее она пишет, «Озабоченные этим, мы задумались над нашей жизнью и работой и стали просить Бога дать нам в будущей работе нечто более реальное. Они жили под Божьим водительством, шаг за шагом, фактически без всякого планирования. Они много молились и жили простой жизнью, и Бог сам привел к ним в Либри множество молодых людей, ищущих истину. Исчез их труд, Бог спас многих». Давайте будем молиться о том, чтобы каждый из нас хорошо слышал Божий голос и жил под Божьим водительством. И давайте молиться о том, чтобы наша церковь всем своим существованием свидетельствовала о том, что Бог живой и великий и прекрасный. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, Ты говоришь нам Твои слова жизни и слова спасения, и слова, которые являются самыми важными словами в этом мире. Что бы мы ни узнали через новости, через свой опыт, через нашу жизнь, Твои слова самые важные. Помоги же нам и сделай их живыми, сделай их звенящими в нашем разуме, в наших ушах, чтобы мы слышали Тебя всегда и могли принять Твое Слово, могли покаяться, когда нужно, и могли обрадоваться тому, что Ты говоришь нами, и могли принять Твою мудрость и Твои ценности, и в конце концов жить в этом мире, как Твои дети, и исполнить Твою волю. Пожалуйста, благослови каждого из нас, хорошо слышать Тебя, и благослови нашу церковь, чтобы Слово Твое очень хорошо звучало в нашей среде, и мы жили для Твоей славы. Спасибо Тебе за это время. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.